Давайте перед молитвой прочитаем слово, несколько стихов из Псалма 119. Сначала со стиха 153 и затем со стиха 169. Псалом 119 со стиха 153. «Посмотри на бедствие мое и спаси меня, ибо закона твоего я не забываю. Веди дело мое и искупи меня. Даруй мне новую жизнь по обетованию твоему. Да останется вдали помощь безбожным, ибо они не заботятся об уставах твоих. Милосердие твое велико, о Господи. По правам твоим вновь оживи меня». Затем со стиха 159 в том же псалме: «Взгляни сюда, я люблю повеления твои. Господи, даруй мне новую жизнь по милости Твоей. Все содержание Слова Твоего есть истина, и вечно действительно каждое предписание праведности Твоей». Со стиха 169. «Дай громкой мольбе моей проникнуть к Тебе, о Господи. Дай мне понимание Слова Твоего. Дай молитве моей предстать пред Тобою. Спаси меня по обетованию Твоему. Уста мои да журчат восхвалением, потому что Ты учишь меня уставам Твоим. Язык мой да поет о Слове Твоем, ибо все заповеди Твои справедливы. Дай руке Твоей быть готовой помочь мне, ибо я избрал повеления Твои. Я тоскую о помощи Твоей, о Господи, и закон Твой есть радость моя. Дай душе моей жить, чтобы она славила Тебя, и да помогут мне права Твои. Если я заблужусь, как потерянная овца, то ищи слугу Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл». Особенно эти два стиха, как мы их прочитали, «Все содержание Слова Твоего есть истина, и вечно действительно каждое предписание праведности Твоей. Взгляни сюда, я люблю повеления Твои. Господи, даруй мне новую жизнь по милости Твоей». Это такие мысли, которые угодны Богу, которые только в глубокой и сердечной молитве, которая происходит не от разума, но от Духа Божьего, поднимаются вверх к трону Божьему. Сегодня это должна быть твоя и моя молитва. Сегодня хочет Бог тебя и меня и всех нас услышать. Скоро мы будем приходить перед Его лицо. «Веди дело мое и искупи меня, даруй мне новую жизнь по обетованию Твоему». Господь, даруй мне новую жизнь по милости Твоей. Все содержание Слова Твоего есть истина и вечно действительно каждое предписание праведности Твоей. Какая уверенность, какое доверие говорит из этих слов. Люди, с которыми Бог говорил, имеют право снова говорить с Богом и выражать то, что святая Божья речь произвела в них. Мы здесь не для того, чтобы делать так, как это делают язычники, чтобы производить множество слов. Мы здесь для того, чтобы встретиться с Богом и в немногих словах многое сказать Ему, ибо также и Он может в немногих словах сказать много. Громко взываю я к Тебе. Дай громкой мольбе моей проникнуть к Тебе. Спаси меня по обетованию Твоему. Я тоскую по помощи Твоей, о Господи, и закон Твой есть радость моя. Дай душе моей жить, чтобы она славила Тебя, и да помогут мне права Твои. Возлюбленные, это есть Божье Слово, которое сегодня в начале этого богослужения воззвало к нам, чтобы в нас пробудить доверие и веру. Мы приходим к Богу не как гости или чужие, но как граждане Божьи, как Его домочадцы, как сыны и дочери нашего Небесного Отца. Приходим мы к Нему. И Господь сказал, «Если вы, будучи злы, можете давать доброе даяние детям вашим, насколько же больше Отец Небесный даст вам добро или Духа Своего тем, которые Его об этом просят». И уже в Ветхом Завете выражено такое выражение, появилось выражение «Даруй мне новую жизнь по милости Твоей». Эта новая Божья жизнь должна быть произведена в нас по милости. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем и будем молиться. Небесный Отец, вместе приходим мы пред Твое лицо. Господь, это для нас не само собой разумеющееся. Мы распознали, что это милость. Ибо Ты говорил с нами, сделал живым Слово Твое и произвел общение с нами. Мы благодарим Тебя за Голгофу. Мы благодарим за примирение, за прощение, за Твою святую и драгоценную кровь, которую Ты пролил. Мы благодарим Тебя за Твое святое слово, которое остается навеки истиной и нашло вход в наши сердца. Мы благодарим Тебя, что Ты сделал букву живым откровением Духа в наших сердцах. Возлюбленный Господь, будь Ты сегодня как глава Твоей Церкви среди Твоих членов. Оживи нас всех по-новому. Возлюбленный Спаситель, мы предоставляем это собрание, ставим его под покров Твоей крови. Ты – Агнец Божий и под водительство Твоего Святого Духа. Господь, разрушь все дела сатаны и строй Твое дело среди Твоего народа. Господь, забери все, что мешает. Пусть все онемеет и замолчит в нас, чтобы Ты мог говорить к нам. А Господь, даруй нам внутреннюю сосредоточенность перед Твоим лицом, чтобы мы не только были телесно присутствующими, но также и нашей душой были с Тобой и с Твоим Словом, чтобы Ты мог говорить с нами и даровал нам новую жизнь по милости. Господь, Ты знаешь мое сердце. Я хочу устоять перед Тобой с теми в тот день, когда Ты придешь. Даруй милости к говорению и к слушанию. Пусть это будет собрание с Тобой, нашим Искупителем. Говори Ты Сам к нам через Твое Слово и через Твой Дух. Честь, хвала и слава да будет Тебе, всемогущему Богу, от вечности и к вечности, в Иисусе Христе, нашем Господе. Аминь. Я подумал об этом слове в Луки 1, и я хочу сейчас подойти к нему, и пусть Бог благословит нас при этом. Луки, глава 1, со стиха 8. «Случилось же однажды, когда он в порядке своей очереди должен был совершать священнослужение перед Богом, что он по обычаю священников посредством жребия был предназначен войти в храм Господень и принести там жертву курения. В то время, как все множество народа в час жертвы курения находилось снаружи в молитве. Я хочу коротко подойти к этому слову. В Ветхом Завете приносились много различные жертвы. Жертва за грех, жертва спасения, жертва заклания. много жертв приносилось. Но была только одна жертва, при которой все общество народа Израиля в течение целого часа принесение жертвы перед Богом на своем лице было собрано. И это был такой час, о котором мы здесь читаем. В то время, как Захария совершал свое служение и приносил по закону жертву, все общество народа Израиля не дискутировало, не разговаривало, но оно лежало в молитве перед лицом Божьим. И Бог ответил, Бог услышал, Бог благословил, Бог говорил, Бог послал Гавриила и дал Захарии знать, что молитвы услышаны и что они будут иметь сына, которому он затем должен будет дать имя Иоанн. Возлюбленные, это меня тронуло. Вещи в Доме Божьем должны быть согласованы друг с другом. Они должны проходить в Божьем порядке и в гармонии, если они происходят по воле Божьей. И так это было тогда. И так это также и сегодня. Если мы сейчас читаем, что Захария по жребию был определен, вы знаете, когда бросается жребий, тогда он выпадает на одного из многих. И это был Давид, который уже в Ветхом Завете мог сказать, «Мне выпал жребий на самое прелестное. Мне досталось большое наследство». Что это было? Мужи Божьи распознавали, что Бог что-то хотел предпринять с ними. Внешне это могло выглядеть так, как если бы эти мужи, которые бросали жребий, не знали, что они хотели и какое решение они должны были бы принять, если бы они решали. Бог знал, и этого достаточно. В Царстве Божьем лучше иметь большое количество таких, которые не знают, что и кто это должен сделать, и предоставляют это Богу, чтобы Он по своей воле мог это сделать, чем сходится большое множество, и каждый знает уже точно, что должно быть сделано. И в конце каждый знает только то, что он хочет, чтобы было сделано. И не то, что Бог, согласно своему слову, на это время и час хочет сделать. Тогда пришел день, в который Бог хотел ответить. И если тогда были бы собраны там 100 человек, то жребий выпал бы на правильного среди сотни, и среди тысячи, и среди миллиона. У Бога не существует случайностей. Мы можем 100% положиться на Бога и также и в твоей, и в моей жизни жребий Божий выпал, и мы были вызваны. Он вошел в храм. Жертва была принесена, это была жертва курения. И я из Ветхого Завета и из Откровения зачитаю вам, что с жертвой курения, с дымом, который поднимался к Богу, должно было одновременно символизировать, что молитвы святых точно так же восходят ввысь к Богу, как этот дым сейчас поднимается вверх к Богу. Вы ведь знаете, что Бог в Ветхом Завете все делал наглядным через прообразы, чтобы народу глубокий и скрытый смысл и истинное значение наглядно объяснить. Мы можем это в книге «Исход 29 и 30 прочитать. И это славное слово, мимо которого мы не можем пройти. Книга «Исход», 29 глава, со стиха 43. «Там я буду иметь общение с израильтянами, и он осветится славою моею». Итак, я освящу шатер откровения и жертвенник, а также освящу Аарона и его сыновей, чтобы они служили мне священниками. И буду я жить посреди израильтян, и буду их Богом. И узнают они, что я, Господь, есть Бог их, который вывел их из Египта, чтобы жить посреди них. Я, Господь, Бог их. Тогда затем сделай жертвенник, чтобы сжигать на нем курение. Затем со стиха 6. Затем поставь этот жертвенник перед занавесом, который находится перед ковчегом закона, напротив крышки, которая лежит над законом, где я буду говорить с тобою. Аарон пусть сжигает на нем благовонный курительный состав. Он должен сжигать его каждое утро, когда он приготовляет лампы, а также Аарон должен сжигать его и вечером, когда он зажигает лампы. Это будет постоянной жертвой курения перед Господом на вечные времена. Возлюбленные, здесь нам говорится, что это должно происходить в связи с приготовлением золотого светильника, на котором устанавливались и зажигались семь ламп. И мы об этом очень много слышали, потому что золотой светильник из Ветхого Завета имел уже значение для Нового Завета. Здесь Этот жертвенник должен был быть поставлен перед занавесом. И напротив него стоял ковчег закона. В ковчеге закона было Слово Божье. Заключение завета Бога с Израилем. И народ Израиля был народ завета. Существовал завет, заключение союза. Это не была шатающаяся толпа, но общество или же церковь живого Бога. В этой связи должна была приноситься жертва курения, которая как курительный состав служила Господу. Давайте прочитаем из Откровения, глава 8. Откровение, глава 8, со стиха 1. «И когда Агнец вскрыл седьмую печать, то наступила тишина на небе, пожалуй, на полчаса. И увидел я семь ангелов, стоящих перед Богом, которым даны были семь труб. Затем пришел другой ангел и подошел к жертвеннику с золотой кадильницей в руке. И дано ему было много курительного состава, чтобы он принес его за молитвы всех святых на золотой жертвенник, который стоит перед троном. И дым курительного состава за молитвы всех святых вознесся из руки ангела вверх перед Богом». Это слово, которое было сказано и записано с открытием седьмой печати, которая представляет собой завершение, окончание всей спасительной истории. Возвращаясь назад к Луки 1, это было время принесения жертвы курения, и все общество находилось в молитве. И тогда говорится, «Тогда явился ему ангел Господень, который стоял по правую сторону жертвенника для жертвенного курения. При виде его Захария испугался, и страх напал на него. Но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. И жена твоя Елизавета станет тебе матерью сына, которому ты дашь имя Иоанн». Если исследуешь это имя Иоанн, существует другая форма еврейская, которая звучит Йехошуан. И если это исследуешь, то тогда знаешь, что оно значит. И в Библии Менге есть сноска: «Кому Бог милостив?» «К кому Бог милостив?» Кто был этот Иоанн? Он должен был перебросить мост между Ветхим и Новым Заветом, между законом и милостью, между осуждением и оправданием. И именно это и произошло. Кому Бог милостив? Уже Моисею Господь сказал: «К кому я милостив, того я помилую. И кого я жалею, того я пожалею. Возлюбленные, при первом пришествии Христа личные пророчества исполнились. Не только пророчества общего плана, но личное, относящееся к предтече Христа, пророчество пришло в исполнение. Весь народ Израиля должен был увидеть спасение Божье. Но чтобы весь народ смог увидеть спасение Божье, Господь послал своего посланника перед собой, мужа по сердцу Божьему, мужа, посланного Богом. Бог сделал выбор. Весь народ молился, час пришел, Бог говорил и сказал: «Ты будешь иметь сына, которому ты должен дать имя Иоанн». Вы знаете, что здесь есть параллель. Есть еще одна супружеская пара в Библии, которые были в преклонном возрасте и бездетны. И это был Авраам. Он шел как бездетный человек, и он сказал Господу: «Этот Елиезер из Дамаска, мой слуга, унаследует все, чем я владею, потому что ты оставил меня бездетным». Тогда пришел час и день, в который Бог говорил к Аврааму. И вы ведь знаете, что написано о нем. Он есть отец веры. Человек, который там, где не на что было надеяться и нечего было ожидать, крепко держался в вере, потому что Бог дал ему обетование. Возлюбленные, люди, которым Бог действительно говорил, имеют крепкий якорь в своей душе, который доходит за занавес, и именно в святое святых, туда, где Ковчег Завета стоит перед Богом, и Всемогущий бодрствует над своим словом, чтобы исполнить его. Авраам шел таким образом. Бог видел его и позволил ему долго-долго идти. И мы часто подчеркивали это, что Бог мог бы сделать по-другому. Но Бог в своей непостижимой мудрости делает все вещи таким образом, как Он хочет их сделать. Если бы Авраам имел сына от Сары, когда она была молодой, и он также, тогда это было бы обычное дело, как оно происходит ежедневно тысячи раз. Но Бог, для которого нет ничего невозможного, позволил пройти такому долгому времени, пока он невозможное сделал возможным, чтобы прославить имя свое. Там был Авраам, здесь Захария. В обоих случаях Бог имел особое намерение. Об Аврааме мы читаем в Новом Завете, в послании к евреям, 11 главе, славное слово. Здесь со стиха 17 написано: «Верою Авраам, когда был искушаем, принес в жертву Исаака». Да, он хотел принести в жертву своего единственного сына, хотя и получил обетование. И ему было обещано, по Исааку будет названо потомство твое. Ибо он думал, что Бог имеет власть и из мертвых воскресить. Поэтому он и получил его назад как образ. Верою и Исаак благословил Иакова и Исава со взором на будущие судьбы. Верою Иаков благословил при смерти своей каждого из обоих сыновей Иосифа и молился Богу, опираясь на конец посоха своего. Возлюбленные, вы можете прочитать дальше, если хотите. Иаков был старым человеком. Он собирался умирать. Он оперся на свой посох, и, как это и полагается старику, положил свои руки, скрестил и склонился на свой посох и положил правую руку на младшего и левую на старшего. И отец этих обоих сыновей смотрит, и ему это не нравится, и он говорит: «Отец мой, не так, этот старший, возложи же ему правую руку». И каков был ответ? Иаков был пророк Божий. Он сложил руки накрест не потому, что он был старым, но потому, что он был пророком и знал, что Бог с народом Израиля и с церковью имеет особенное намерение. И мы еще увидим, может быть, здесь мы должны прочитать из Бытие 48. Позвольте мне это прочитать, чтобы вы знали, что так написано. Бытие, глава 48, со стиха 9, вторая часть. «Тогда он сказал: подведи их ко мне сюда, чтобы я благословил их. Глаза же Израиля ослабели от старости, так что он не мог больше видеть. Когда же Иосиф вплотную подвел их к нему, то он поцеловал и обнял их. Затем Израиль сказал Иосифу: «Я уже не надеялся когда-нибудь увидеть лицо твое, но теперь Бог дал мне увидеть еще и детей твоих». После этого Иосиф отвел их снова от колен его и поклонился перед ним до земли. Затем Иосиф взял их обоих, Ефрема своей правой рукой по левую сторону Израиля, а Манассию своей левой рукой по правую сторону Израиля, и так подвел их к нему. Тогда Израиль протянул свою правую руку и возложил ее на голову Ефрема, хотя он был младшим, а левую свою руку возложил на Манассию, перекрестив руки свои. Ибо Манассия был первородным. Затем он благословил Иосифа такими словами: «Бог, перед лицом которого ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, который был пастырем моим с тех пор, как я живу и до сего дня, ангел, который спасал меня от всякого несчастья, да благословит он отроков этих, чтобы через них продолжало жить имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и чтобы они размножились на земле в великое множество. Когда же Иосиф увидел, что отец его постоянно держал правую руку на голове Ефрема, то это не понравилось ему. И поэтому он взял руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, сказав при этом отцу своему: «Не так, дорогой отец мой, ибо этот первенец. Возложи же твою правую руку на голову его». Но отец его не захотел этого делать. Возможно, нам стоит здесь остановиться. Он не хотел. Он не мог. Это было так от Бога. И я говорю еще раз. Кто хочет понять Бога, тому нельзя подходить к Божьим вещам со своим разумом. Там, где Бог начинает действовать, замолкает наш разум. Мы можем сказать: «Не так», и тем не менее оно должно быть так. По-земному Иосиф был прав. Он хотел, чтобы первородный был благословлен. Вы можете ведь это прочитать. Это написано в книге «Исход», что Бог сказал: «Пойди и предстань пред фараоном и скажи ему: так говорит Господь, отпусти моего первородного сына». И если вы возьмете это в пророка Осию и затем в Евангелие от Матфея, там написано: «Из Египта вызвал я сына моего». Возлюбленные, Слово Божие – это пророческое слово. Это слово откровения, в котором многообразная мудрость Божья со своим народом здесь на земле открывается. Возлюбленные, Слово Божье – это пророческое слово, слово откровения, в котором многообразная мудрость Божья со своим народом здесь на земле открывается. Иосиф сказал: «Мой отец не так». И Израиль или Иаков, как вы хотите его назвать, он был и тем, и другим. Однажды обманщик, хитрец Иаков, и в другой раз Израиль, боровшийся с Богом. И это показывает нам всем нашу старую и земную природу, как обманщиков, как таких, которые обманывают других и затем в конце сами обмануты. И все же, как таких, которые боролись с Богом и пока не пробились до победы. И если вы прочитаете эту историю до конца, там приходит что-то еще совершенно прекрасное. Иаков просил Иосифа и сказал: «Поклянись мне, что ты мое тело не оставишь в Египте». И вы знаете, что произошло? У него было особенное место. на которое Иосиф должен был положить свою руку, а именно то место, по которому Господь нанес удар Иакову, когда тот с ним боролся. И он говорит: «Поклянись мне, но положи твою руку сюда, на мое бедро». Возлюбленные, он знал точно, почему он это сделал. Иаков был еще сильным, и он боролся с Богом, с ангелом Господа. И эта борьба продолжалась до утра всю ночь и выглядела так, как будто ей не будет конца. И ангел Господа нанес Иакову удар по бедру, и вот он свалился. Возлюбленные, если мы боремся с Богом, тогда мы должны позволить, чтобы Он нанес нам удар. И чтобы мы не думали, что мы в собственной силе можем устоять перед Богом. Не существует такого человека, который в собственной силе мог бы устоять перед Ним. Это были многие примеры в Священном Писании. Иосиф знал ведь по земному, как это должно было быть. Иаков, как пророк, я скажу еще раз, не как старый человек. Да, он был стар. Это правда. И зрение оставило его. Но не Божье откровение воли Божьей. Пророки могли быть столетними и 300- и 500-летними, и даже если отказывало их земное зрение, они имели, тем не менее, небесное и Божье озарение в их сердцах. И это чудно. Иосиф сказал: «Отец мой, не так». Да, именно так, как мы этого не хотим. Именно так должно это быть. Не моя, но твоя воля да будет. По-земному это было понятно. Иаков, старый человек, больше не мог видеть, складывает свои руки крестом и кладет их на посох, с которым он ходил, и выглядело это так, как будто он отдыхал. Возлюбленные, пророки Божьи и мужи Божьи стояли под вдохновением Святого Духа до последнего часа их жизни. Они были святыми мужами, через которых Бог говорил и действовал. Я должен подумать о пророке Елисее. Вы ведь знаете, он был положен в гроб и после какого-то времени умер один человек, и он был положен в тот же самый гроб. Тогда это был склеп, который не засыпали землей. Открытое место погребения. И когда этого человека туда положили, он вернулся к жизни. Что это было? Хотя этот муж Божий по-земному, по плоти был мертв, но все же Бог на его месте погребения доказал себя как живым. И через этот пример показано, что он способен возвращать к жизни из мертвых. Ничего нет невозможного для Бога. Возлюбленные, мы служим тому же Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Тому же Богу, который говорил с Захарией, который послал к нему ангела Гавриила в час молитвы, который дал ему обетование, что родится сын, который должен идти перед Господом. Ветхозаветное пророчество приблизилось в ощутимую близость и начало сбываться. Давайте здесь в Луки, в первой главе, прочитаем еще немного дальше. Луки, глава 1, может быть, вторая часть 13 стиха. «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета станет тебе матерью сына, которому ты дашь имя Иоанн. Ты возрадуешься и возликуешь, и многие возрадуются рождению его, ибо он будет велик перед Господом. Вина и хмельных напитков он пить не будет, и Духом Святым исполнится уже от рождения. Многих из сыновей Израилевых он приведет назад к Господу, Богу их. И он есть тот, кто будет идти перед Господом в духе и силе Илии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный». Может быть, до этого места. Это драгоценное Божье Слово. Время и час пришли, в которые библейское пророчество, исполнение которого почти 4000 лет ожидали. И час пришел. Божье Слово начало исполняться. Я хочу сегодня в этом богослужении подчеркнуть, что первое пришествие Христа с первым посланником, который был послан перед его пришествием, шли параллельно друг с другом. Тот же самый ангел Гавриил, который возвестил, что Христос должен родиться, возвестил, что должен родиться Иоанн. Бог делает все вещи так, как это правильно, и это происходит в свое время. И мне пришла мысль, я не могу ничего поделать, но мы ведь живем перед вторым пришествием Христа. Снова такое поколение, в котором две вещи протекают параллельно друг с другом. Посланник, которого послал Бог, чтобы обратить сердца детей Божьих из вавилонского плена и смешения вывести и небесному жениху привести невесту без пятна и порока, послание этого мужа идет параллельно с приготовлением детей Божьих на славный день возвращения Иисуса Христа. Мы можем это иногда не видеть так в целом, но все же Бог дал свое слово и исполняет его перед нашими глазами. Но только кому это духом действительно открыто, может это видеть. Вы знаете же, как это трудно в наше время сказать людям, что Бог сделал. И если я сейчас здесь сделаю одно замечание о последних выходных в Лондоне, то, конечно, не для того, чтобы судить о ком-то. Но я говорил в одной апостольской пятидесятнической церкви, и после проповеди в воскресенье утром раздавалась вечеря. И, возлюбленные, мое сердце было очень тронуто, и я стоял после проповеди на платформе и рассчитывал на многое, но то, что я увидел, на это я не рассчитывал. Раздавалась вечеря точно так же, как в римской церкви. Те же самые оплатки, те же самые круглые штуки величиной с монетку, с крестом посередине, я взял такую домой. Вы можете себе представить, после проповеди раздавалась вечеря, и я стоял на платформе, и сейчас вот что делать? Я обычно не открываю глаза, но там я совершенно коротко посмотрел, никто не смотрит ли, и затем эту штуку положил в карман. Я не мог. Я там внутренне сам с собой боролся и с Богом. И я должен был подумать о слове Господа и о Павле, который сказал, что я принял от Господа, то я передал вам. В ту ночь, в которую Господь предан был, Он взял хлеб, Он не взял ведь какую-то монетку, Он взял хлеб, Он поблагодарил, Он преломил его и раздал. И затем пришли множество стаканчиков размером с наперсток или как два наперстка. Вы знаете, раньше дамы шили, и у них были наперстки. И я эту штуку держал в правой руке. Неловкая ситуация. Люди, они говорят, мы апостольская пятидесятническая церковь. Возлюбленные, я не судья, да простит Бог мне и всем другим. Но одно будет в день Господа истина. Все, которые не поверили истине открытого слова, они будут верить лжи. И Бог пошлет им сильное заблуждение. И из этого не видно никакого выхода. Люди поднимают свои руки, поют, ликуют и восхваляют Бога. И Господь говорит в Евангелии от Марка в 7 главе, «Напрасно они чтут Меня, потому что делают учениями заповеди человеческие». И Он говорит, «Слово Божье вы оставили без внимания, чтобы ввести ваши предания». Почитайте же в Марка глава 7, что сказал бы Господь сегодня? Именно то же самое. Что сказал бы сегодня Павел, который принял это от Господа? Возлюбленные, как мы часто это подчеркивали, даже если мы на какое-то определенное время не поняты и отвержены, если нам то или другое говорят вслед, если клевета наихудшего рода, как она немыслима среди неверующих, обрушивается на нас, тогда мы можем радоваться, потому что наше искупление приближается, и можем нашего Бога благодарить за то, что мы удостоились поношения принять ради Слова Божьего в это время. Каждый, кто не представляет для врага опасности, того он оставляет идти. Но там, где Бог что-то намеревается сделать, там враг приведет все рычаги в движение, чтобы сделать невозможным дело Божье. Возлюбленные, и это врагу никогда не удастся. Бог имеет путь со своим народом, и мы должны в этот шаг в ногу войти. И как тогда у Захарии вся церковь или же все общество лежало в молитве. Дискутировать могут многие, но действительно молиться. Молиться так, чтобы Бог услышал. И чтобы Он мог ответить. Так могут только те молиться, кому это Бог вложил в сердце. Бог уже ответил. Бог послал своего слугу и пророка. И это нам не всегда легко объяснить людям, почему мы упоминаем брата Бранхама. Но можете вы себе весь Ветхий Завет представить без того, чтобы имя Ноя, Еноха, Моисея, Авраама, Илии, Давида, Исаии, чтобы они упоминались. Там, где Бог что-то делает, также упоминаются и те, через которых Он что-то сделал, потому что Бог использует людей на этой земле, чтобы среди людей действовать. Сейчас вы можете сказать, в Новом Завете это ведь по-другому. Как раз-то нет, но точно так же. Бог имел Петра, Иакова, Иоанна. У Бога был Павел и Сила, Варнава и Филипп, и Агав, и кто бы они ни были. И мы не можем себе представить деяния апостолов без того, чтобы были упомянуты имена тех инструментов, которые Бог помазал и использовал. И мы благодарны за то, что это так. Бог — это не безымянный Бог, и Бог не имеет безымянных слуг. Бог имеет народ на земле, и Он не стыдится своего народа. Он посылает своих слуг рано и поздно, чтобы говорить и действовать. Вы знаете же, что Господь себя самого открыл с именем. В Ветхом Завете, когда Господь явился Моисею, Он сказал: «Я есть Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Но с именем моим, Яхшуа, или Яве, или Йехова, это не играет роли. Не надо спорить об именах. Нужно только божественное значение, откровение Господа постичь. Люди, которые еще имеют время спорить, они еще не имели времени, чтобы получить Божье откровение. Это истина. Мы должны решить, что мы на самом деле хотим. И тогда Бог открылся Моисею с именем, которое находилось в связи с избавлением народа Израиля. И точно так же Он открывался в Новом Завете с искупительным именем, в котором Бог с человечеством, которое было потеряно, вступил в отношения. Ты должен назвать его Иисус, потому что Он спасет свой народ от грехов его или от их грехов. Бог всегда открывал себя, и Он брал, кого Он хотел. Тогда это был Иоанн. Дух Божий покоился на нем, и Слово Божье он возвещал, чтобы приготовить Господу путь. Таким же образом, Бог в конце дней послал своего слугу и пророка брата Бранхама, и мы не стыдимся поэтому. Наоборот, это для нас огромная привилегия знать, что Бог сделал и кого Он использовал для этого как инструмент. Тогда мы ведь не прославляем инструмент, но воздаем всю славу живому Богу, который на земле нашел человека, людей, которые стояли в такой связи с Ним, что Он мог напрямую через них говорить и действовать. Какая милость, что также и мы в последней речи и действии Божьем можем иметь участие. Какая милость с открытыми глазами и сердцами находиться под звучанием Слова Божьего, его принимать то, что он должен сказать нам в это время. Авраам, Захария, все мужи Божьи доверяли Господу. И я говорю вам сегодня, Бог с теми мужами, которым Он говорил, и которые говорили в Его имени, творил спасительную историю и заранее предсказал ее. Сегодня это Церковь живого Бога, через которую эта спасительная история и эта речь Божья находит свое завершение в Царстве Божьем. Но снова Бог должен был использовать пророка и мог использовать пророка, чтобы обетование на это время поставить на светильник. Я подхожу к завершению и скажу только следующее. Каждый раз, когда брат Бранхам где-нибудь свидетельствовал о том и говорил, что к нему пришел ангел Господа в мае 1946 года, он описывает его рост, его вид, его вес. Каждый раз, когда он свидетельствует об этом, о том, что ангел Господа в видимом образе пришел к нему и сказал: «Я пришел из присутствия Божьего и послан к тебе». И вы ведь это читали в его свидетельстве. Я верю этому от всего сердца. Точно так же я верю, что ангел Гавриил, что он к Захарии и к мужам Божьим приходил, когда это Богу было угодно. Так я верю, что ангел Господа действительно пришел к брату Бранхаму. И если я читаю это здесь, он стоял по правую сторону от жертвенника курения. Захария знал точно, где он стоял. Он знал точно, что он сказал. Иногда слышишь, как люди говорят: «Господь говорил со мной». Они вообще не знают, где они были, когда он говорил, и откуда пришел голос, и что было сказано. Истинные мужи Божьи знают, где они были, где Господь был, что Он сказал. И это было так с братом Бранхамом. Он был библейский пророк, муж, посланный Богом, с посланием, которое сердца Божьих детей снова назад к Богу и Его Слову должно было обратить. И мы не выразили еще следующую мысль. Утром и вечером приносилась эта жертва в соединении с лампами, которые ставились на золотой светильник. Два раза в день использовался этот жертвенник. Утром и вечером. Возлюбленные, день милости имел начало, и день милости будет иметь конец. В начале Бог дал то, что было задумано для новозаветной церкви. И вечером, в конце Дня милости, Он все то, что было в начале, возвращает, восстанавливает, и жертвенник Божий снова восстановлен, и народ Божий собирается для молитвы, чтобы слышать ответ Божий и в послушании и в вере принять его. Не четыре и не пять раз в день, но только два раза. Утром и вечером. В вечернее время явится свет, чтобы мы наш путь до полуночного часа имели освещенным и не должны были оставаться во тьме, как другие, которые не имеют надежды. Мы можем все эти вещи, мы не можем эти вещи здесь излагать, они в проповедях и в брошюрах содержатся, и все, которые готовы слушать то, что Бог говорил, они имеют наилучшую возможность ознакомиться с тем, что Бог нам в это время должен сказать. Пусть Господь благословит нас. Мы живем сейчас перед вторым пришествием Христа. Так же, как они ожидали тогда 4000 лет, и внезапно пришел ответ, так же и новозаветная церковь ожидала уже почти 2000 лет. Сейчас мы живем в такое время, во время Божьего ответа. И впредь больше не будет промедления. Но в те дни, когда раздастся голос седьмого ангела, Божья тайна придет к завершению, как Он это Своим рабам и пророкам открыл. Я слышал сегодня одного евангелистского священника, который по радио сказал, что в общем слово имеют все христиане, но особое слово для церкви имеет пророк. Я должен был вытереть слезы и сказал «Аминь». И я подумал сам в себе, «Господь мой, Бог мой». Я записал себе имя этого человека и подумал, что если можно, ему нужно сказать, что то, что он проповедовал, Бог уже исполнил перед нашими глазами. В общем, пророческое слово – это имеет все христианство, но слово обетования для церкви в это время, он сказал дословно, это имеет только пророк. И я сказал «Аминь». И я расплакался. Я плакал, как ребенок. Я подумал, Господь, там человек, который не знает то, что мы знаем, и который не слышал то, что мы слышали, и он говорит это. И мы иногда стыдимся высказать то, что является чистой истиной перед Богом. Мне было стыдно, и одновременно я благодарил Бога. И он это подчеркнул два раза или три раза. И, может быть, некоторые из вас это слышали. Возлюбленные, мы с этим придем к завершению. Господь милостиво презрел на свой народ. Он имеет людей, которые слушают его и принимают то, что он сказал. И к ним мы можем принадлежать по милости. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.